Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик Христорождественского храма, отец Владимир Меркулов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Спасибо вас, Господи.
Сегодня, отец Владимир, мы с вами встречаемся в крещенский сочельник. И было бы, конечно, очень интересно для наших радиослушателей в первую очередь все-таки рассказать, напомнить о том, что это за праздник такой, крещение Господне.
Недавно мы с вами праздновали праздник Рождества Христова, когда родился Христос, Спаситель мира, который пришел для спасения человеческого рода. И вот эти праздники Рождества Христова, Богоявления и Крещения – они связаны между собой. Рождество Христово отмечается 7 января, и Богоявление и Крещение 18 и 19 января.
Все эти дни соединяют нас святки от Рождества Христова до Крещения Господня.
Да. Это считаются святые праздничные дни, в них даже нет поста, то есть среду и пятницу считаются не постные дни, а праздничные.
Но постный день и особо строгий день – это вот сегодняшний день, сочельник крещенский.
Да, сам сочельник, конечно, это постный день. И вот если мы с вами вспомним Рождество Христово, которое мы недавно праздновали, и те события, которые были в Рождестве Христовом, когда появилась на небе Вифлеемская звезда, которая путешествовала по небу, когда было явление ангелов пастухам, которые слышали ангельское пение – и говорили, что слава Вышних Богу, и на земле мир, человеческое благоволение. Было пришествие в Иерусалим трех мудрецов, звездочетов, волхвов, которые шли за Иерусалимской звездой, и которым было открыто, что родился Спаситель мира, Царь Израильский. И когда волхвы пришли в Иерусалим, то и спросили, где же родился Христос, то царь Ирод и весь Иерусалим и люди, которые в нем находились, все встрепенулись и всполошились, потому что это событие было очень значительным, Рождества Христова, и все иудеи давно с нетерпением ждали. И вот Христос после Рождества в течение 30 лет не проявлял себя, не являл себя, ждал до 30-летнего возраста, ибо по закону Ветхого Завета человек мог заниматься учительством, выходить на проповедь с 30-летнего возраста. И весь народ встрепенулся и принял, конечно, в сердце, многие люди приняли в сердце эти слова и стали ожидать, что же будет в дальнейшем, как проявится это событие, как будет пришествие Спасителя в мир. И вот нужно было выждать 30 лет, чтобы явился Христос. И вот как раз праздник Богоявления и Крещения Господня, вот он связан с тем, что Христос вышел на проповедь своего служения, на евангельскую проповедь, вышел на совершение дела исцеления людей духовного и телесного, избавления человеческого рода от рабства греху, от рабства дьявола, вышел для того, чтобы послужить людям, для того, чтобы совершить искупительную жертву за грехи всего человечества, пострадать и воскреснуть из мертвых. Праздник Крещения, Богоявления – это пришествие в мир Христова, которое вот ожидалось после его Рождества, с праздника Рождества Господня.
То есть вот мы с вами поговорили о том, как это все происходило, когда совершилось Крещение Господне, а совершилось оно в Иордане, и крестил Господа нашего Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Вот еще такой тоже очень интересный святой, личность такая, которая в те годы достаточно побаивались даже цари Иоанна Предтечи. Рассказать немножко, мне кажется, надо тоже об этой личности, которая была причастна к крещению Господню. Иоанн Предтеча. Предтечи-то его назвали, потому что он предварил Предтеча, это вот появившийся перед Христом, да, для того, чтобы он и появился-то специально для того, чтобы ты совершить вот эти вот последующие, да, действия, которые совершил в своей жизни.
Само Рождество Иоанна Предтечи, оно было тоже совершено чудесным образом, ибо он родился от престарелых и уже бесплодных родителей, был единственным ребенком в семье. И если бы, конечно, люди были внимательными и хранили бы в сердце Рождество Иоанна Предтечи, то они, конечно, бы с интересом бы наблюдали бы за его жизнью, наблюдали бы за тем, для чего Господь вот совершил такое чудо еще при Рождестве. То, что родители, которые долго не имели детей, уже в престарелом возрасте, родили ребенка. И отец его был священником в Иерусалимском храме. Ему было явление ангела, и лишился речи. Год не мог разговаривать до тех пор, пока...
Не появится, да?
Да, пока ребенок не родился на свет. И пока он не написал на дощечке имя Иоанн. Когда его спросили, как назвать ребенка, он не мог говорить, и ему пришлось написать это на дощечке.
Вот что случилось непосредственно в праздник Богоявления?
Тут можно вспомнить и Ветхий Завет, где говорится о том, что будет предтеча, что придет пророк Илия, который приготовит путь Господу, прямыми сделает стези его. И, в общем-то, тоже многие люди, они задумывались о том, что это будет за пророк, и рассматривали, когда это произойдет, то ли ждали еще также и пришествия Иоанна Крестителя, пророка Илии. Иоанн Креститель, жизнь его была замечательная, он посвятил себя всецело на служение Богу, дал обет безбрачия, жил в пустыне, носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясался кожаным ремнем. Также он не пил вина совершенно и не подстригал волос. То есть весь его внешний вид, вся его жизнь, они были направлены на служение Богу. И смысл Иоанна Крестителя был, конечно же, смысл предтечи, чтобы приготовить людей к пришествию Спасителя. Прямыми сделайте стези его. Иудеи, они не готовы были к пришествию Спасителя, потому что Ветхий Завет и законы Ветхого Завета, они во многом понимали плотски и не видели духовной основы Ветхого Завета, милость, милосердие, любовь, какую-то взаимопомощь. И Ветхий Завет, он как бы не оправдал себя в этом смысле, возлагаемых надежд, потому что люди не увидели духовности. И вот слова, говорящие о том, что прямыми сделайте пути к Господу, это значит исправить вот эти заповеди Ветхого Завета, сделать их прямыми, духовными, чтобы они дали свой плод и подготовили людей к принятию и заповеди Нового Завета спасения.
Ну хорошо, вот встретились они. И как понял Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, что это Господь? И что дальше случилось? Вот это же недаром называется праздником Богоявления. Угу. Да?
Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния, крещение в воде. Это крещение как бы в знак очищения человека от грехов, но не очищало человека еще полностью от своих грехов, лишь подготавливал его к пришествию Спасителя. И когда Христос пришел к Иоанну Крестителю, то он не нуждался в этом крещении, потому что это был Агнец Божий, который взял на себя грехи мира, непорочный, не совершивший греха, и в устах его не было лжи. И Господь не нуждался в этом крещении, поэтому Иоанн Креститель удерживал его крещением и говорил ему, что «мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?». Но Господь сказал ему, что «оставь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду». Господь совершил это крещение для того, чтобы исполнить закон, для того, чтобы исполнить заповеди Божьи. Ибо мы знаем с вами из Священного Писания, что грехопадение совершилось по причине прислушания Адама и Евы, прислушания и противления Богу. Совершилось по причине нарушения заповедей Божьих.
Поэтому вот такое строгое соответствие, да, значит, когда предложил Иоанн Предтеча, что мне от тебя креститься, да, то Христос ему ответил таким образом, что все по закону должно совершаться Божиим.
То есть Господь как бы является начальником исправления вот этого греха Адама и Евы, греха прислушания, и показывает нам противоположное, это послушание. Показывает не нарушение заповедей Божьих, а показывает нам исполнение этих заповедей, даже когда, хотя формально и не требуется вот этого крещения, тем не менее он исполняет заповедь.
То есть закон одинаков должен быть для всех, да?
Да.
закон Божий. Ну и что происходит? Самое-то интересное, вот в этом мы называем богоявлением еще. Что происходит? Вот мы видим Иисуса Христа, который стоит в Иордане.
И в Евангелии говорится, что тотчас после крещения, когда Господь погрузился в воду, то тотчас Иисус вышел из воды. И вот как-то дошло до нас предание, что люди, которые крестились, Иоанна Крестителя, они также исповедовали свои грехи. И это крещение, оно как бы затягивалось по времени. А Господь, поскольку не имел грехов, то тотчас вышел из воды. И в это время разверзлись небеса, и блеснула молния. Блеснул свет в виде молнии, и Дух Божий сошел на Крестителя. И это было видно Иоанну Крестителю, и некоторым людям, множеству, которые пришли на проповедь к Иоанну Крестителю, и был глас Божий, который говорил, что «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же мое благоволение». То есть глас Отца. И вот в этом явлении усматривается явление Святой Троицы. Бога Отца в виде гласа, Сына в виде Спасителя, которым глас свидетель, что это есть Сын мой возлюбленный, и Духа Божьего, который сходит из разверзающихся небес в виде голуба и спускается на голову Спасителя. Это также еще и праздник Святой Троицы.
Она впервые, да, появляется, да? В Новом Завете имеется в виду, да?
В Новом Завете, да, наверное, впервые является Святая Троица. И тропарь, который поется на крещение, на богоявление, как раз и говорится о явлении Святой Троицы, что Отец Небесный в виде гласа и Сын Божий, и Дух в виде голубя.
Вот праздник Богоявления называется.
Да, и праздник Богоявления еще и в этом, что не только Богоявление Спасителя, Иисуса Христа Спасителя, но и Богоявление в целом Святой Троицы.
Но теперь вот знаете, мне бы хотелось вот о чем поговорить. Я знаю, что у нас в Церкви Православной в эти дни, в день крещения, освящается вода, которая называется еще гиасмой. Это традиция такая. В чем смысл этой традиции заключается?
Смысл этой традиции заключается в следующем. В сам праздник крещения Господь установил таинство крещения, таинство рождения человека от воды и Духа Святаго. И в момент крещения Господня в реке Иордан и освятились воды всего мира. У нас известно, что вода соединяется через различные пути, подземные и надземные. И естество воды было освящено Спасителем. И Господь крещается и освящает естество воды, также и приготавливает для нас купель крещения, чтобы мы могли в освященной воде родиться заново. Можно тут вспомнить и Ветхий Завет, вспомнить грехопадение Адама и Евы, когда Господь сказал Адаму и Еве, что «Да будет проклята Адаме за тебя земля, да произрастит земля терния и волчица, а ты, Адаме, в поте лица своего будешь добывать хлеб свой». И вот в результате грехопадения была повреждена материальная природа. Было повреждено естество материального мира, естество земли, состава земли. Господь, когда принимает крещение, Он восстанавливает это повреждение, восстанавливает естество воды, освящает ее, делает ее как бы первозданной.
Вот своим этим погружением.
Да, своим погружением в воду. И вот праздник крещения, также вот есть традиция, совершается великое освящение воды.
Называется Святая Гиасма. Да,
да, называется Святая Гиасма. Совершается оно и как 18 января на Богоявление, и совершается 19 января на крещение Господне.
Ну, вообще это все равно вся крещенская ведь вода, да? Некоторые подразделяют, вот люди говорят, вот я пришел за Богоявленской водой, дайте мне Богоявленскую воду. Этот же человек приходит 19-го, дайте мне теперь крещенской воды. Но это же вся вода, она называется крещенской. Правильно я говорю, батюшка?
Правильно, совершенно правильно, абсолютно правильно. А что это некоторое заблуждение, я считаю, и суеверие, которое существует. Можно вспомнить и евангельские события, что Христос крестился один раз. И этот праздник, богоявление, крещение – это один праздник совершенно. И человек у нас, когда крестится, тоже крещается один раз. Не проводится крещение второй раз для человека. Что вода одна, Господь не сотворил двух вод. Вода сотворена одна, она одна и та же. И чин освящения, богослужебное освящение воды, он тоже абсолютно одинаковый. И это абсолютно одна и та же святая вода.
Крещенская святая вода. Но ее вот набирают и ею пользуются в течение года до следующего крещения. Если так вот кратенько, как нужно ею пользоваться, этой водой? Ну, с молитвой, с верой, естественно, конечно, это да, но вот как, в каком количестве? Набирают, знаете, можно сказать, огромными бутылями, ведрами, бочками. А смысл-то в чем? Мне кажется, достаточно одной капли этой воды.
Достаточно, конечно же, одной капли. Можно вспомнить евангельские слова о Царстве Божьем, что Царствие Божие подобно закваске, которую женщина положила в муку, в три меры муки, по-моему, доколе не вскисло все. И вот святая крещенская вода – это как та закваска. Пусть она будет в ничтожном количестве, но капля этой крещенской воды, она может осветить целое море. Может осветить
так же, как целый
океан. Так же, как закваска может заквасить все тесто имеющийся. Или вспомнить евангельские слова, что Царствие Божие подобно зерну горчичному, которое бывает меньше всех зерен на земле, но когда произрастает, то бывает выше остальных деревьев, и в ветвях его укрываются птицы небесные. Так вот и крещенская вода. Или можно сравнить ее с пламенем свечи, что пусть это пламя маленькое, но от него можно зажечь множество, бесконечное число свечей. Поэтому можно не обязательно иметь много этой воды, а можно иметь небольшой бутылечек и использовать ее буквально по капельке.
Добавляется, да. Просто в обычную воду.
И капелька, по капельке, по чайной ложечке, вот даже капелька, она способна осветить большой объем воды или пищи, или жилища, или человека, как вот закваска способна сквасить все. Вот тут не требуется большого количества.
Ну и она способна, конечно, исцелить при вере, при молитве человека. Вот, ну, это, конечно, таинство, это чудо такое необъяснимое, но до сих пор не могут многие ученые понять, в чем же тот смысл. Я думаю, что, наверное, не поймут никогда. Это сие есть тайна большая. Вот знаете, батюшка, мне просто хотелось бы немножко вот о таинстве, об этом празднике крещения. Есть такой писатель Василий Никифоров Волгин, и рассказ у него «Крещение» от имени мальчика тут вот ведется. Он пишет, автор: «Сегодня великое освящение воды, мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выливать ее на места попираемые. Отец спросил меня: знаешь, как называется по-древнему богоявленская вода? Опять же, вот богоявленская называют. Святая Агиасма. Я повторил это как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово «агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не от того ли, что страшное оно? Ну, необъяснимо для мальчугана. На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег, а мать сказала: «Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то будет урожайный год». В церковь пришли все заметеленные и румяными от мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный свет, точно такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор. Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчевый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали пророчества. Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь. «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом, жаждущие, идите к воде живой». Такое вот очень трогательное описание этого праздника из воспоминаний молодого человека, автора Василия Никифорова Волгина. Ну что ж, вернемся празднику крещения. Поговорим. Знаете, опять же, еще вот святой святитель Феофан Затворник пишет: «Крещение дает нам то, чего ничто другое на земле дать нам не может. Оно сочетывает и растворяет с естеством нашим божественную благодать. Так что из купели крещения человек выходит таким, каким выходит из мастерской какое-либо изделие. Например, колокольчик в коим к меди прилито серебро. Подобный ему колокольчик без серебра на вид таков же, каков и этот серебром, но состав их разный. Разный у них и звук, разные честь им и цена. Так разница человек, крещенный и некрещенный. Вот немножко, вот знаете, вот о крещенном и некрещенном человеке. Мне кажется, сегодня есть смысл вот тоже поговорить об этом с вашей точки зрения. Как можно их подразделить, этих людей? Что такого особенного входит при крещении в человека? Что он меняется?
При крещении в человека входит благодать Божия, благодать Духа Святаго, которая ведет его ко спасению, направляет ведомым или неведомым образом даже для самого человека. Даже если человек и не знает, что он крещенный, но тем не менее благодать Божия действует в нем. И много случаев, когда даже вот некрещенный человек, а крещенный человек проводил какую-то жизнь, может быть, в каких-то грехах, болезнях, и, может быть, оказывался уже у опасной черты в своей жизни, но вот эта благодать Божия, которая была в нем, с таинства крещения, она как бы будила его, и человек опоминался, раскаивался и изменял свой образ жизни. Поэтому, конечно же, очень важно совершать крещение человека, совершать крещение младенца, потому что благодать Божия действует невидимо и приходит как солнечный свет, а солнце, оно встает само по себе, и свет его приходит человеку сам по себе, когда даже человек не ожидает, приходит из темноты. И вот так и благодать Божия, что она сама приходит человеку, как и Христос пришел сам в этот мир. Сам пришел для спасения, пришел к людям, сам явил себя, что люди не звали его, как бы не ожидали. И вот Христос пришел и совершил дело спасения. Так и благодать, которую человек принимает в таинстве крещения, то неведомо как бы сама подвигает человека на спасение. Приходит, указывает ему спасительный путь в его жизни.
Хорошо, продолжим нашу беседу. Ну и так, вот наступило крещение, все мы отправились за крещенской водой. Есть ведь, существуют, батюшка, какие-то правила, которые нельзя переступать и нам, православным. Бывает, что и неправославные приходят, так сказать, тем более их надо как-то вот научить. Я имею в виду, что даже некрещенные люди иногда приходят за водой, у них какое-то такое представление, что воды мы наберем, и все будет хорошо, и попьем ее. То есть, во-первых, вода сама по себе, ну, это понятно, что она целебная, она там крещенская вода, но без веры в Бога, наверное, и вода только становится каким-то обрядом, да? Вот это надо обязательно усвоить, вот потому что многие просто вот уповают на воду. Вот вода, вода, вода. А для чего она? Зачем она, если человек не верит в Бога, если он без молитвы идет к этому? Согласны?
Да, согласен. Что важно, непростое просто прикосновение к этой воде или непростое употребление этой воды. Важно, чтобы это как бы не механическое какое-то действие, которое само по себе, без участия воли человека, вот что-то делает с ним или исцеляет, или изменяет, то, конечно же, это подразумевает какую-то веру человека. Как у нас множество исцелений вот, совершал Христос, и исцелял прикосновением и словом, но и всегда говорилось, что вера твоя спасла тебя, что это исцеление проходило только, не только от механического прикосновения.
Что-то не обряд.
Происходило от того, что человек имел веру во Христа как Спасителя, веру как во Христа как Сына Божия, что человек имел желание прийти к Богу, исправить путь своей жизни, уклониться от зла и встать на путь добра. Вот, и, конечно, только при этих условиях святая вода принесет пользу человеку, что это не будет просто механическое какое-то соприкосновение. Поэтому хочется напомнить, чтобы люди не забывали про это.
И как они вот должны приходить за этой водой? Вот я знаю, что при каждом храме практически будет вода. Опять, как и прежде, как в прошлые годы. И при храме Рождества Христова, в котором служите вы, тоже будет вода. Но вот как люди должны приходить, с какими чувствами?
Конечно, вот в этот праздник приходит очень много людей в храм. И приходят люди, которые не так часто бывают в церкви, и, может быть, даже люди еще, которые очень редко бывают. И, конечно же, храм в основном рассчитан на какое-то среднее количество людей. И в этот день праздника, конечно, получается большое переполнение. Получаются очереди, получается огромное скопление людей. Если бы у нас люди бы ходили бы, конечно, вот более-менее регулярно в храм, то вот и было бы, как вот описал писатель Волгин, что было бы много церквей, и как бы не было такого столпотворения, и все это можно бы делать даже не на улице, а в храме, и что всем бы хватило воды, и не было бы очередей. Но поскольку приходит очень большое множество людей, церквей как бы пока не так много, то, конечно, получается очереди. И люди, которые идут к святой воде, вот желая как бы побыстрее получить ее, воспользоваться ей, они проявляют, бывает, и раздражение какое-то, и нетерпение.
И ослабление, да.
Озлобление, да, и какую-то критику на организаторов всего этого, что плохо организовано, вот что мало мест, где раздать. И в очереди тоже получаются беспорядки, и люди толкаются, проявляют какую-то раздражительность. И тут хочется вспомнить момент перед причастием. Когда мы идем к причастию, хочется вспомнить, что это причастие, которое обладает огромной силой, что оно может быть и в осуждении человеку, если он недостойно его принимает.
Оно может быть и в осуждении, и в непользу, наоборот, еще, так сказать, оно вред какой-то может даже принести, да? Также и, наверное, к воде, да?
Совершенно правильно, что я думаю, что можно также вот и относиться и к воде. Что если человек, он приходит и начинает толкаться в очереди, оттеснять других, и начинает ругаться и проявлять нетерпение, то не только даже, что вот никакой пользы ему это может не принести, но даже какой-то вред может принести, ибо он оскорбляет величие праздника, величие Божие.
И это саму святую воду.
Вот, и таинство, вот это освящение воды, как бы происходит оскорбление. Поэтому, конечно, хочется пожелать в эти дни всем нам терпение, внимание, взаимопомощи, взаимопонимание. Можно вспомнить евангельскую притчу о том, что когда кровоточивая женщина, которая много лет страдала кровотечением, захотела прикоснуться к Христу. Это было тяжело сделать, потому что все окружали Христа, ибо от Него происходила исцеляющая сила, и множество народа сопровождало Его. Трудно было пробиться сквозь эту толпу. И Евангелие говорит нам, что люди толкали и теснили Христа. И вот только одна женщина прикоснулась к Нему и получила исцеление. А другие же люди, они хоть и прикасались ко Христу,
но без веры, наверное.
Без веры. Они были погружены в какие-то плотские проблемы свои житейские, проявляли какое-то нетерпение, раздражение, отталкивали друг друга, раздражались, и они не получали исцеления. Хоть они и прикасались ко Христу, но они не получали исцеления, и в результате получалось, что они не соприкасаются со Христом, но они его теснят и толкают.
Но ведь Христос попирает. Почувствовал вот это прикосновение женщины к его одеждам.
Да, Христос почувствовал, ибо он творец мира, творец вселенной, и, конечно же, от него не могло укрыться вот это чудо, вот это исцеление. Именно женщина получила исцеление, и Христос сказал, что опять же, что вера твоя спасла тебя. То есть, прежде всего, эта женщина прикоснулась ко Христу не телесно. Она прикоснулась Ему верой.
Душой своей.
Душой. Она поняла, что это Спаситель мира, что Он пришел на спасение человеческого рода, и что Он может исцелить человека. Исцелить таким вот даже прикосновением, просто прикосновением, касанием, что не надо тут для этого много чего-то. Воды там или еще чего-то много, а просто простое прикосновение. То есть, прежде всего, она прикоснулась верой в своем сердце, в своей душе, и потом прикоснулась телесно. И вот при этих условиях, именно при вере и при телесном соприкосновении, произошло исцеление. Также вот хочется вспомнить случай из Евангелия, когда Христос был на проповеди, множество людей Его окружало, и пришла Матерь Божия ко Христу и братья Его, и желали видеть Его, и стояли вне, и не могли подойти к Нему из-за множества народа. И вот тут, в этом можно вот увидеть удивительное проявление смирения и понимание, взаимопонимание Матери Божией и братьев Иисуса Христа, что они, несмотря на то, что обладают и правами материнства, и родственными правами, они не расталкивали народ, не лезли без очереди, не воспользовались своим правом, они смиренно ожидали в стороне. А что происходит у нас на празднике Крещения, когда мы приходим и начинаем стараться вот опередить других людей и пролезть раньше других без очереди к сосуду с водой, а посмотреть на Божью Матерь, что она стояла в стороне. И когда Христу сказали, что Матерь твоя и братья твои стоят вне, желая тебя видеть, Он сказал, что Матерь моя и братья мои – это те, кто слушает Слово Божие и исполняет его. То есть это прежде всего те люди, которые прикасаются ко Христу верой. Пусть ты стоишь в стороне, пусть ты не подошел ко Христу, но если ты слушаешь слова Его и исполняешь Его волю, то ты Матерь Христу и брат Ему, то есть ты соприкасаешься с Христом. Мне запомнились воспоминания одного паломника, который приехал на поклонение к мощам святого и не мог подойти также к этим мощам из-за множества народа. И стоял в стороне, просто наблюдал и молился на расстоянии. И вот потом, когда праздник закончился и он отходил, то к нему подошли знакомые и сказали: «Ну что, не прикоснулся к мощам?» Он говорит: «Да, говорит, я не прикоснулся к мощам и не видел мощей, но святой, который пришел, он видел меня, вот, и я ему молился». И хочется вот так же и нашим прихожанам, и нам пожелать всем, чтобы мы не толкали друг друга, не теснили Христа. Если мы тесним одного из братьев наших меньших, стоят рядом с нами, то мы и тесним и самого Христа, как об этом сказано в Евангелии. Чтобы мы не теснили, а наоборот старались пропускать вперед людей и детей, и матерей, и беременных женщин, и пожилых людях. И наоборот старались сделать какое-то доброе дело, помочь кому-то в этой очереди, помочь поддержать ему емкости ивонные, бутылочки, помочь закрутить пробочки, проводить человека сквозь толпу. И вот мне кажется, что человек получит больше пользы для себя духовной, если вот он
все это
вот сделает какие-то добрые дела. Пусть хоть одно дело вот в этот день, святой праздник Крещения, совершит доброе дело, поможет кому-то действительно бескорыстно. Человеку, которого он не знает, увидел его, но в котором находится Христос, пребывает. И поможет ему бескорыстно, и получит огромнейшую пользу для себя, для своего спасения. Или вот можно вспомнить случай, когда хананьянка разговаривала со Христом и просила об исцелении своей дочери бесноватой, и что Господь сказал, что Он не послан к погибающим, но послан к овцам, погибшим дому Израилева. То нехорошо отнять пищу у детей и бросить их псам. Но она ему сказала, что и псы питаются от крупиц, падающих с трапезы господей своих. И вот этой крупицей, которая упала со стола Господ, она получила исцеление. Дочь ее исцелилась. А у нас же наблюдается суеверие различное на крещении, когда вот люди пытаются до конца налить свои емкости. Огромные, даже когда вот вода остается, уже заканчивается, и вот говоришь, что, ну, как бы, может быть, вы поменьше возьмете, чтобы всем досталось. И люди вот впадают в такие вот какие-то ужасные суеверия, что нужно вот именно до конца налить сосуд, и тогда, значит, жизнь будет полной, как полон этот сосуд. Но вспомним про вот эту хананьянку, которая исцелилась крупицей падающих с трапезы господей своих. И задумаемся, не лучше ли поделиться вот этой водой, которую мы получили, с другими людьми, которым она, может быть, не достанется.
Да, это было бы более милостиво, наверное, и по-божески. Заканчивая наш сегодняшний с вами разговор, еще вот небольшой такой отрывочек из Василия Никифорова Волгина. «После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь: «Во Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение», и всех окропили освященной водой. От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось, что теперь наступит большое, ненарадованное счастье, и все будет по-хорошему, как в день ангела, когда отец осеребрит тебя гривенником, а мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма, перед возжженным светильником, и священник сказал народу: «Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю Поднебесную. Ну и далее рассказ продолжается. Но я думаю, что это очень хорошие слова, на которых мы с вами сегодня закончим нашу беседу, отец Владимир. Я вас благодарю за то, что вы пришли к нам на радио, что разделили с нами этот праздник, во-первых, крещенский сочельник и предстоящее крещение Господне. И хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был клирик Христорождественского храма города Екатеринбурга, отец Владимир Меркулов. Спасибо, батюшка. До свидания. И с праздником вас.
С праздником. Всего вас доброго. Храни вас Господь.
Спасибо. До свидания.